Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Програма виходить в ефір 9 травня. І саме сьогодні ми вирішили запросити до нашої студії Петра Потєхіна, полковника Збройних сил України, полковника-десантника, учасника оборони Кургану «Савур-Могила» 2014 року. Вітаємо вас, пане Петре.
Добрий день.
Вітаю вас зі святом.
Дякую.
Це безперечно для вас свято, свято для вашої родини, про це ми зараз поговоримо. Але перше запитання до вас таке, як ви себе почуваєте, як ваше здоров'я, чим займаєтеся зараз?
Здоров'я у мене нормальне, я продовжую служити, захищати нашу родину, все хорошо.
Де ви саме служите, якщо не таємниця?
Я продовжую служити в десантних військах, я служу в командуванні високомобільних десантних військ. І на теперішній момент.
Отже, пане Петре, ви дійсно людина, яка боронила Савур-Могила, нагадаю, хто ще досі про це не знає, хоча таких людей обмаль. Савур-Могила – стратегічна висота на Донеччині. 28 липня 2014 року українські силовики повернули цю висоту, розблокувавши війська антитерористичної операції. Однак після серпневого втручання вже регулярних російських військ висота знову перейшла під контроль сепаратистів. І от так виходить, пане Петре, щороку на 9 травня на Савур-Могилі до цієї війни завжди відзначали свято Дня Перемоги під синьо-жовтим, червоним бойовими прапорами, проходили урочистості. Не знаю, як буде зараз, я не відстежую ці новини з боку сепаратистів. Можливо, знову вони тоді прийдуть, хоча вони це відзначатимуть, напевно, як таку перемогу над Україною, напевно, якщо це взагалі буде. Вам не боляче це спостерігати? От такий День Перемоги виходить для вас це свято і для того боку.
Ну, в першу чергу, 9 мая – це День Победы над, ну и не окончание Второй мировой, но День Победы над фашистской Германией. То есть это свято не теперешнего поколения, а поколения, которое, к сожалению, уходит. И с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Вот. Да, мы защищали, именно обороняли Савур-Могилу в 2014 году. Тяжелое было время. Вот. Прятались за памятниками именно погибшим воинам. Именно Второй мировой войны. Эта высота очень была ключевой. За ее оборону погибло очень много советских воинов. Это мемориал. И, к сожалению, нас не понимают ни с той стороны, ни до конца понимается это. Все-таки я считаю, что Луганск и Донецк – это Украина, это была Украина, и, я думаю, и будет Украина. Я уверен, что это будет Украина.
Тобто, нагадаємо географічно, якщо гарна погода, Савур-Могили можна контролювати площу за понад півсотні кілометрів. І водночас це така територія близько до російського кордону, близько 20 кілометрів. І так вийшло, що дійсно така, ну не посмішка, а іронія, гірка історія, що 14-й рік в Україні ви брали участь в цих боях, зазнали поранень 19 серпня, зокрема, 2014 року. І водночас у серпні 1943 року там точилися дуже гострі бої між радянською тоді армією і армію гітлерівців. Так виходить такий символізм. І, звісно, цей оберіск, знають люди, був зруйнований під час боїв 14-го року.
К сожалению, когда мы прибыли на оборону Савур-Могилы, часть памятников была уже уничтожена, ну, частично уничтожена, но часть еще стояла. На открытой площадке стояла техника именно времен Второй мировой войны. Вот. Мы туда пришли с небольшим гарнизоном, мы ее обороняли. К сожалению, да, действительно, обелиск упал. Слава Богу, что упал в сторону главной лестницы, где не находились военнослужащие, что никто не пострадал. Один, конечно, неприятный недостаток, что все-таки в наше время гибли там люди и продолжают. Ну, на данном этапе нет, но в 2014 году много людей с обеих сторон именно погибло на этой высоте. Как и в 1943 году, когда проходили там бої.
Одна з останніх новин цього часу, дуже оптимістичних, у 20-х числах квітня вже цього року ваш побратим, полковник Ігор Гордійчук, герой України, очолив Київський військовий ліцей «Богуна». Так? От це ваш побратим, людина, яка була теж дуже сильно поранена, як і їй вдалося стати, як і вам, на ноги. От, ви вже спілкувалися з ним після того, як він повернувся після лікування зі Сполучених Штатів?
Я з ним, дійсно, Гордійчук назначений керівником ліцею «Богуна». Я с ним общался, ну, общался только благодаря интернету, потому что он находился на лечении в Соединенных Штатах Америки. Недавно его привезли, но опять не на большой промежуток времени, он опять убыл туда. И действительно, он пострадал, ну, как пострадал, нельзя сказать пострадал, получил ранение не совсем на высоте Савур-Могилы, он когда уже отходил с этой высоты с моими десантниками, которые там остались, с моего небольшого гарнизона, Вот он получил тяжелое ранение. До сих пор и сейчас он опять лечится в Америке. Ну, тяжелое состояние у него.
Після 12 днів оборони Сувормогили полковник Гордійчук відходить, якщо не помиляюсь, так?
Полковник Гордійчук вместе с ребятами покинули высоту Сувормогили 26 августа.
И весь этот час, все эти дни, обстрелы с боку российских войск, градами.
Да, действительно.
Постоянные обстрелы. И тогда уже Сувормогила в этот момент уже пребывала в глубоком тылу врага. Так выходит?
Да, на тот момент она действительно находилась в глубоком тылу. Когда я пришел в себя в реанимации и попросил телефон и сообщить, что там находится
когда
еще...
Когда уже были в госпитале Мечникова, да, в Днепропетровском.
В Днепропетровске, да, я попросил телефон, сообщил, что там находятся люди, что им необходима помощь. Я услышал, что Сувормогила уже находится далеко в тылу, вот, что помощь не может туда пробиться, и что они дали приказ этому небольшому гарнизону покинуть высоту и уйти. Это было 26 августа.
И Игорь Гордійчук не відходив, поки не было наказу.
Гордійчук не уходил, пока не было приказа. Вот. И там наш, точнее, этот гарнизон разделился на два направления, двумя группами. И первая, вторая группа неудачно отошла. Что первая группа попала в плен, что группа полковника Гордійчука, она пошла в сторону Іловайська, попала там в окружение. Гордійчук получил ранение, а все оставшиеся десантники попали в плен. Ну, опять попали же в плен десантникам, их обменяли. Вот. Сейчас практически все они находятся в строю, продолжают защищать нашу Украину.
Потрапили в полон російських десантників, уже регулярних російських військ. Да. Пане Петре, нагадайте, як вам вдалося от з цього пекла все-таки опинитися в Дніпропетровську?
Я получил тяжелое ранение 19 числа. Невозможно было эвакуировать, пока не стало темно. В районе 10-11 часов к нам прорвалась БМП. Бой не прекращался вообще. Как начался в районе 2 часов, так он не прекращался до позднего вечера. Я попросил, точнее не я попросил, мне сказали, что прорвалась БМП, которая будет эвакуировать раненых и убитых. К сожалению, у нас погибли там тоже ребята. Меня эвакуировали на БМП в село Петровское, где попал я опять под артобстрел, был второй раз ранен. Вот, и оттуда меня уже эвакуировали в Мечников, потому что я полностью перестал ходить. Ну, в общем, носили меня на носилках. Но меня никто не бросил. Хочу сказать всем спасибо, что меня никто не бросил и всегда защищали меня.
Вот той випадок, коли ви опинилися вже в шпиталі Дніпропетровську, і випадково зовсім ви почули, перебуваючи в такому дуже складному стані, вам було дуже зле, ви почули, як медсестра взяла трубку, якщо не помиляюсь, чи лікар, і ваша дружина з Києва дзвонила, так?
От коли от этот був епізод, це був даже не в Дніпропетровську, а в Амбросівці.
Ще раніше?
Это меня, там мне оказали первую медицинскую помощь. И именно в Днепропетровске вот этот злосчастный черный телефон действительно подняла медсестра и сказала, что она не знает такого человека, ну, назвала мою фамилию, и как раз меня провозили, я действительно услышал этот разговор, это было, ну, расстояние было порядка 2 метров, я сказал, что это я, и меня спросили, я буду говорить с женой или нет, я говорил, что она не знает, что я здесь нахожусь, она не может знать, ну, жена меня сама нашла, она нашла по интернету, какие находятся. Я не выходил по телефону, потому что на горе плохая была связь. Она сама меня нашла, обзвонила в больнице и меня нашла. И именно в этот момент, когда меня везли мимо этого.
А до того, как вы на Сувормогилу, это відрядження ваше боевое, дружина знала? Вы повідомили ей?
Нет, я не говорил жене. Я только, когда получил приказ, я только сообщил своему товарищу. Про это не знал никто. Я просто сказал, что если со мной что-то случится, где находится моя форма, и чтобы он помог моей семье.
Ваша дружина присутня поряд с нами, она чує зараз у прямом эфире цю розмову. И можете назвать ее по имени батькові, чтобы глядачі знали, и слухачі Радіо Свобода.
Да, Потехина Татьяна Анатольевна. Это моя любимая жена, единственная и неповторимая, которую я очень горжусь и очень ее люблю.
Велика подяка ей и подяка всей вашей родине. Дід ваш воював під час Другої світової війни. І він навіть отримав орден бойового червоного прапора. Ви принесли ці ордени, зокрема, цей бойовий орден, який в ті часи просто так нікому не давали. Я знаю, що ваш дід, на жаль, помер, коли ви його ще, ну, не мали змоги з ним спілкуватися. Але що ви знаєте, от, можливо, з переказів про цю війну?
Ну, що можу сказати про свого діда? Я знаю, що він був офіцером что это его орден, это действительно орден Боевого Красного Знамени. Он находится в моей семье, так как я сын, и боевые ордена передают поколению, где находятся мальчики. Вот я мальчик, хотя у меня есть родная сестра, но орден находится у меня. За что получил мой дед орден, я не знаю, потому что умерла и мама. Мне эту историю никто не рассказал. Но я найду, я сделаю запрос официально в архив. Я думаю, все это можно узнать. Так же самое здесь медаль моего отца за боевые заслуги. Он также офицер, прослужил 27 лет в армии. Вот, прослужил в авиации, честно. Поэтому это также самая его медаль, которую он мне отдал на сохранение. Ну и мой орден, который мне дали за оборону Саур-Могилы.
Орден Богдана Хмельницкого.
Который мне вручили за оборону Саур-Могилы. И орден Народный Герой Украины. Это очень для меня дорога награда, потому что она делается из серебра. Но не из-за того, что делается из серебра, а потому что она собирается из серебра пожертвований людей. Это не государственная награда. Это есть организация, которая принимает решения.
Еще казали в радянские часы, этот праздник со слезами на глазах. Вы, напевно, згадуете своих побратимов, які, на жаль, теж не повернулися з Савур-Могили, як і інші воїни. От взагалі ризик життя постійно, адже це завжди з цією професією пов'язано. І водночас людина нормально хоче жити, звісно. У вас прекрасна родина, ви хочете далі виховувати своїх дітей. Як поєднати ці два протилежні напрями в житті кожної людини? Це взагалі можливо?
Ну, во-первых, чоловік сам вибирає свій путь, він вибирає собі професію, він вибирає свои каноны, по которым он будет жить. Я выбрал судьбу офицера, выбрал эту профессию. Вот. Я не мог, я даже и не понимаю, кто, в крайнем случае, когда я был маленький и рос в военных гарнизонах, я даже не знал, что есть другие профессии. Для меня все мальчики должны быть военными. Кто не военный, для меня не был мальчиком. Это значит девочка. Ну, так я воспитывался, поэтому я пошел в военное училище. А в ситуации мирной, когда вот проходилась просто боевая подготовка, учения и так далее, мы готовились к этому, мы готовились к войне, и нам за это платили деньги, поэтому никто не знает, когда его родина позовет выполнять свой долг, любой долг, который перед ней стоит, поэтому я считаю, нельзя по-другому. То есть нас готовили в мирное время, чтобы мы отдали свою жизнь, когда надо, этой стране. Мы это и делали. Единственное, что хочу еще раз вспомнить ребят, которые погибли, пошли со мной на эту оборону Саур-Могилы и погибли, кто получил ранение, кто остался жив, кто попал в плен. Да я хочу, чтобы все вспомнили про всех ребят, которые и сейчас защищают нашу Украину. Большое им спасибо. Спасибо их родителям, семьям. Кого не вернуть, примите от меня большие соболезнования, потому что это большая утрата. Ну, хочу сказать, что не жалейте о выборе этих мужчин, потому что они сами делали выбор. И когда я уходил, я также сам отдал выбор всем. И со мной пошли добровольцы, и это был ихний выбор. То есть они не пошли, как говорится, сговор с совестью, они приняли решение. Они могли отказаться, я никого не заставлял.
Ви казали на раз в своїх інтерв'ю, згадуючи ті події оборони Савур-Могили, що ви казали своїм підлеглим, це білет в один кінець.
Да, я не хотів, не скривав, тому що я вважав, що треба говорити завжди правду. І в средствах масової інформації не треба ніколи обманувати, тому що все одно рано чи поздно правда встане. І хто трус, ну, значить, він буде з цією совістю жити всю життя. Всю життя йому буде совість за это корить, он будет опускать глаза, он будет уходить от встреч. Есть люди, которые себя показали не с лучшей стороны. Я думаю, что если бы вернуть это время назад, они бы такого не поступили, потому что это все-таки камень на совесть, который будет всю жизнь давить. Вот. Это опять моя точка зрения, не знаю.
Ви справляєте враження спокійної людини, врівноваженої, з почуттям гумору, але все ж таки, напевно, ця війна, хоч ви зараз вже не берете участь у бойових діях, вас не залишає. Можна поставити вам таке запитання? У спогадах? Можливо, сниться вам?
Мені сниться війна, я не буду скривати, це може підтвердити моя жінка. Вот. Коли я повернувся після першої командировки, я дуже змінився. Я не узнавал жены. Я ночью просыпался и спрашивал, кто она. То есть включала она свет, она говорила, но я ее не узнавал. То есть, ну, она у меня медик, начала давать мне всевозможные травки, успокоительные. Я вычухался, потом вторая командировка. Ну, вы знаете, кто побывал на войне, она глубоко в душе, ее не выкинуть. Она снится, и бывают даже моменты, когда хочется вернуть это время. Вот так вот.
Пане Петре, ви почали свій шлях офіцера в училищі Василькові Київської області. Це ще було, коли ви поступили, час Радянського Союзу, і ви складали присягу. Тоді, мабуть, це коли на лейтенанта ви вчилися, так я розумію? Ще.
Да, я закончил Васильковское авиационно-техническое училище с красным дипломом в 94-м году по специализации Ил-76, это такой десантный самолет, потому что я все равно мечтал стать десантником. Я до училища занимался в аэроклубе именно профессионально-парашютным спортом. Вот я пришел в училище, у меня уже было больше 200 прыжков вот с парашютом. Вот. Но в связи с тем, что получил травму перед самым поступлением в училище на соревнованиях, я не прошел медкомиссию в десантное училище, хотя я готовился поступать туда, хотел поступить на факультет спецназа, но по здоровью не прошел. Хотел стать солдатом. Вот, у меня было в личном деле написано, что солдатом ВДВ я отобран. Но так как я из семьи офицеров, отец сказал, что это можно сделать потом, если ты это захочешь. Я учился хорошо. По окончанию училища был отобран как неплохой на тот взгляд офицер, был отобран в Национальную гвардию. Вот, тогда это только формировалась Национальная гвардия, отбирали лучших, меня отобрала комиссия, и я начал свою службу, к сожалению, не в авиации, как учился, а сразу пошел в пехоту, в Национальную гвардию.
Я чому ще згадую ці події, вони цікаві, тому що це початок вашого військового шляху, а й тому, що ви, як я вже сказав, встигли скласти присягу ще Збройним силам Радянського Союзу. Да. Це ж саме робили ваші однокурсники, теж курсанти, які разом з вами вчилися. І частина з них не залишилася потім в Незалежній Україні, а служила...
Да. Набор був в училищі 91-му году 700 чоловік, 700 з лишнім чоловік, тобто готовили на весь Совєтський Союз. И поэтому представители были со всего Советского Союза. Когда Советский Союз прекратил свое существование, вот, приезжали представители новых государств, бывших республик, вот, и предлагали ребятам вернуться, защищать их молодое государство. Да, много уехало в Россию.
Пане Петре, я чому про це говорю, ви, мабуть, вже здогадуєтеся. Не виключено, що ці ваші побратими-однокурсники, вони тепер по той бік фронту. Как вы до этого ставитесь?
Вы знаете, когда была Чеченская война, я с некоторыми созванивался, они прошли Чеченскую войну. Вот, некоторые стали коллегами. Опять же, так же самое, несмотря на то, что они закончили авиационное училище, они попали в пехотное подразделение и защищали независимую Россию в этой вот войне в Чечне. Некоторых я даже встречал в Киеве. Ну, даже если они и сейчас стоят на той стороне баррикады, я ни слова им не скажу, потому что они так же само давали присягу своей стране. Я давал присягу Украине. Я буду защищать свою страну, они будут защищать свою. Такой выбор. Знаете, когда во время войны летчики, асы, что Германии, что... или фашистской Германии, как говорят, или во время Первой мировой встречались в воздушных боях и так далее, все равно есть кодекс чести. Все-таки офицер, летчик, неважно кто. Он давал присягу, я давал присягу, поэтому я ничего не скажу плохого. Главное не переходить черту именно порядочности, чтобы не унижать того человека, даже если он попал в плен, вот, и не издеваться над ним. А от себя лично хочу сказать всем ветеранам, которые еще живы и видели Великую Отечественную войну, большое спасибо, что все-таки они сделали так же самое свой вклад в эту победу. Всем, кто меня знает, кто со мной служил, кто защищает нашу Украину, от меня лично большое спасибо всем, кто нам помогает в это нелегкое время, хочу сказать большое спасибо.
А я дуже хочу подякувати вам особисто. Хай вам щастить, здоров'я вам і вашій родині, вашій дружині і обом вашим донькам. Спасибі за участь в цьому ефірі. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був полковник Збройних сил України, десантник Петро Потєхін. Привіт, Олександр Лащенко. І зі святом вас, шановні глядачі, слухачі, читачі сайту Радіо Свобода.